Мы читаем книгу «Труды Бальсулама», статья «Изгнание и избавление», страница 469. Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Статья «Изгнание и избавление», 469 страница, заголовок «Отличие житейских идеалов от принципов Каббалы». Житейские идеалы основаны на человеческих отношениях, и потому не могут подняться выше них. Тогда как принцип Каббалы, источник которого находится в Творце, позволяет возвыситься над человеческими свойствами.
Мы должны обратить внимание на то, что слова путают нас. Что такое религиозное, что такое нерелигиозное. Ведь религия есть только одна — отдача и любовь, любовь к ближнему. Это есть религия. Все же остальное, он говорит о том, что это лишь плод человеческого разума в этом мире, поэтому он не придает ему большого значения. Разные религии и верования, которые есть в этом мире, он вообще не называет это религиями. У тебя что сказать, пожалуйста?
Да, в последнем поколении Бальсулам пишет, что религиозная форма любой нации должна прежде всего обязывать своих членов к любви ближнему, в форме возлюби ближнего как самого себя, и это должна быть общая религия для всего человечества.
Во всем человечестве есть только одна религия — возлюби ближнего как самого себя, потому что с помощью этого человек приходит к подобию свойств и к слиянию с Творцом. Это наша обязанность, нам больше нечего делать в этом мире. Поэтому различие между и религиозными идеалами, и каббалистическими идеалами в том, что здесь мы приходим к возлюби ближнего как самого себя, к подобию с Творцом. Если у человека есть какие-то иные цели в жизни, это называется житейский идеал. Так он разделяет это на два. И если эти определения нас путают, если мы привыкли называть религией что-то нечто иное, то что поделаешь? Нам стоит придерживаться тех же определений, тех же понятий и постепенно привыкать к его разделению. Это очень эффективно.
Как раз об этом я хотел спросить. Почему это так важно? Почему это так полезно? Мы же видим, что человеку нужно заниматься какое-то время, чтобы вообще переварить то, что здесь те же слова с абсолютно другим смыслом. Для начинающего это очень трудно.
Слова с иным смыслом — это очень важно, потому что здесь мы переходим из материального лексикона в духовный лексикон. Мы используем те же самые слова, те же самые определения. Земля, луна, солнце, части тела человека, животные, звери, семья, соития, поцелуй, объятия. Что мы еще используем в Каббале? Все определения этого мира, которые мы используем в духовном, мы даем им совершенно иной смысл, совершенно иную трактовку каждому слову. И Бальсулам говорит о том, что мы должны работать над этими понятиями, над их трактовкой, чтобы это было у нас совершенно четко прописано в мозгу. Автоматически, если ты говоришь «поцелуй», так я понимаю, что это не вот так. Я понимаю, что это одна из видов связи с Творцом. Сразу же я это понимаю. Или объятия. Я понимаю, что объятия правой руки, объятия левой руки. Я не представляю себе это в виде правого и левого. Это хасадим и хохма. Это то, что я сразу же чувствую. И так далее. То, что мы те же слова используем и придаем им совершенно иной смысл, и стараемся это сделать, мы переходим от одной картины, картины этого мира, картине и к экрану следующего мира, духовного мира. Поэтому нам обязательно, у тебя нет других слов. Ты обязан их придерживаться. И правильно, на самом деле, среди народа и особенно новичкам это очень тяжело, пока они освобождаются от всех стереотипов, старых понятий, старых слов. И это дает, ты даешь новую трактовку, если ты в состоянии дать новую трактовку, ты можешь это сделать только в мере своего изменения. Если ты не меняешься, ты никогда в жизни не сможешь дать новую трактовку. Для тебя это будет соитие и поцелуй, и ноги, и руки, и голова, и парцуф, ты будешь читать про парцуф, и будешь представлять себе физиологические вещи. И земля Израиля, и общество Израиля, и земля и солнце, и так далее. Нет иного выхода, если здесь видно, насколько ты меняешься или нет. В конечном итоге, вся наука Каббала призвана дать тебе вместо материального лексикона, духовный лексикон. Что значит лексикон? Ты начнешь в своем внутреннем ощущении трактовать, чувствовать, и ты уже будешь давать иной смысл. Ты сам по себе перейдешь от слов ветви к словам корня. Иди вперед, изменяйся внутри, и ты увидишь, насколько ты изменяешь смысл слов. Это автоматически меняется. Потому что духовная картина гораздо сильнее, чем материальная. И она займет свое место вместо материальной картины со всеми ее определениями. Если Творец не построит дом, так что я буду думать о доме в Иерусалиме? Я понимаю, что это место присутствия, место наполнения, где я чувствую его раскрытие и так далее. Все зависит от человека. Поэтому нам нельзя менять слова. Что он говорит о языке ветвей? Нам нельзя изменять ни одно слово. Поэтому каббалисты специально использовали язык ветвей, и они пунктуально придерживались всех этих, даже, может быть, не очень красивых слов в нашем мире, которые относятся к нашей физиологии, к нашей психологии. Они взяли все эти слова из ветвей и дали им определение корней. И придерживаться этого очень пунктуально. Он пишет об этом во внутреннем созерцании в первой части ТЭС. Поэтому религиозный, нерелигиозный, он дает этому свои определения. Он говорит тебе, что такое религия. Теперь ты должен этого придерживаться. И ты увидишь, насколько его упрямство якобы оправдано. И за счет того, что ты тысячу раз объяснишь это всему миру, и мир начнет думать, он думает так, а я думаю так. Почему? Мир начнет меняться. Он начнет меняться. Ну, хорошо. У нас есть религиозный, нерелигиозный или житейский и каббалистический. Религия называется отдача и любовь к ближнему. Только это называется религия. Как сказано, создал злоначало, создал Тору для восправления, потому что свет возвращает к добру. Это и есть религия. Для всех одинаково. А нерелигиозный, житейский человек, это тот, кто думает о своем животном. Как я буду жить в этом мире? Здесь делай все, что ты хочешь. Со своими религиями, как ты их называешь, со своими верованиями, со своими обычаями. Все, что имеет отношение к телу, кроме души. Но то, что относится к телу, и ты это выполняешь для развития души, да, это мы должны изучать и делать. Есть такие вещи, потому что начинаем мы с самого, с животного уровня. человека и животного спасает Творец. Что это значит? Что я должен организовать группу, я должен организовать занятия. Я начинаю с того, что у меня ничего нет в духовном, с нуля. Но уже на том уровне, где я начинаю так себя двигать вперед, там уже есть то, что называется лолишма. Хорошо? Амикам, да.
Но можно прийти к согласию, что если, скажем, мы делаем такое разделение между житейским и духовным, это только при условии, что у этих людей есть какая-то мера постижения, можно говорить о каком-то житейском постижении. А если он делает это не из выбора, то как его вообще можно судить? Как можно судить человека?
Одну минутку. Для чего вы судите? Я не понимаю. Прежде всего, очень интересное слово.
Судить. Человек приходит к моменту, где ему нужно сделать выбор. И у него есть две возможности. Если он выбирает жизнь, если он делает это из выбора, я не знаю, правильно ли сказать «судить», но в любом случае он мой товарищ. Хотя бы в своем решении. Но. Так я говорю, речь идет о человеке, у которого есть возможность выбора. Он может быть житейским религиозным, он при этом может быть религиозным спейсами, но при этом он житейский, потому что он выбирает материальную, животную часть веры.
Я не понимаю, что ты хочешь сказать тем самым.
Я спрашиваю, правильно ли это только относительно это деление, правильно ли это только относительно тех, о которых можно сказать, что они пришли к какому-то...
Он дает тебе простой подход. Человек в этом мире, как мы знаем его, какова цель его жизни? Есть ли цель его жизни прийти к отдаче и к любви к ближнему для того, чтобы уподобиться Творцу? Не для того, чтобы быть кибусником. Для того, чтобы уподобиться Творцу, это называется религиозный человек. Если его цель не такова, он называется нерелигиозный, житейский. Что ты еще спрашиваешь? Какая тебе разница, как он одет? Этого я не понимаю. Что ты... Почему ты нас путаешь? Пускай будешь только ты запутанным, а мы будем продолжать. Я не вижу никакой потребности выяснять это. Мне это очень понятно.
Если можно подробнее по вопросу, что значит оставаться в словах, что за словом, что есть за словом, если я комментирую его именно так, это что-то меняет.
Я дал тебе пример с поцелуями или объятиями. В науке Каббала используют такие вещи. Объятие правой руки, объятие левой руки, поцелуй. Такой поцелуй, такой. Я тебя спрашиваю, что ты представляешь себе, когда тебе говорят «зивук дака»? Я тебя спрашиваю. Ну?
У меня нет никакого образа в этом.
Нет. Ты можешь мне объяснить, что такое «зивук дака»?
Это звучит как комбинация слов, которая не имеет никакого отношения
в материальной реальности.
К действительности.
Но ты знаешь, что такое АКА, удар, дословно? Я сейчас даю тебе удар. Или мы так вдруг сталкиваемся? Так, возникло соударение между двумя предметами. Один ударяет по-другому, молоток. Ну, это называется удар,
да.
АКА. Так ты знаешь это слово?
Знаю.
Звук ты тоже знаешь? Когда соединяются две противоположные вещи, но между ними есть связь, хотя они противоположны. И сейчас удар, зевок ДАКА, именно с помощью удара они входят один в другой. У нас в нашем мире есть разные такие примеры. В соединении между материалами и так далее. Есть и в духовном такое понятие, зевок ДАКА. Именно с помощью АКА, удара, входят в зевок, в связь друг с другом. Потому что они раньше были противоположны друг другу, и именно поскольку они противоположны, в чем они соударяются? Каждый ударяет в свою, по своей природе, и это в силу того, что они противоположны по своей природе, и каждый ударяет по своей природе, они становятся подобными друг другу, и тогда между ними возникает зевук. Ты мне противоположен. Я по всем своим свойствам противоположен тебе. Я хочу вступить с тобой в зевук, соединиться с тобой. Так я ударяю по своим свойствам, обращаю их подобными, подобное тебе, и тогда я соединяюсь с тобой. Это называется АКА, удар, а потом зевук, соединение. Настолько, что они входят один в другой, глубоко соединяются в понимании, в ощущении, в дополнении друг друга. Именно так, поэтому я тебе говорю, восполняя друг друга. Вещи, которые я тебе сейчас объяснил, я могу объяснить любому абсолютно человеку, который вообще не знает ни слова о Кабале, он меня поймет. Да? Так почему ты говоришь, что эти слова я не знаю из этого мира? Ты знаешь их, но есть объяснение материальное, есть объяснение духовное, тех же самых слов. Когда мы изучаем то, о чем нам рассказывает Каббала, то у нас иногда возникают образы этого мира, когда как будто рассказывают нам что-то об этом мире, затем как будто нам рассказывают что-то о духовном, то, что мы представляем себе духовным, но это не духовное. Может быть, это некое воображение, или чертеж, или представление каких-то образов разного рода. Потому что человек не так уж быстро может перейти к духовному, чтобы духовное у него стало, превратилось в качественное понятие. Только в свойства, у которых нет категории времени, движения, расстояния. Это только свойства. Нету. Он не в состоянии это сразу же сделать. Так он представляет себе разные образы и проходит от экрана к экрану, как на компьютере. Пока у него это улучшается, но его лексикон остается тем же самым. У тебя есть 1000 окон, как в Windows'е. Но те же самые слова, лишь картина каждый раз меняется. Вместо зевука дака, когда ты думаешь что-то в нашем мире, ты думаешь о зевук дака немного более духовном, еще более духовном, еще более духовном. Вместо руки, ноги, объятия правой, объятия левой, Роштов-Сов, ты представляешь себе сейчас свойства. Даже не, как мы представляем это сверху, снизу и разные стрелки. Ты представляешь себе свойства, у которых нет какой-либо формы. В квантовой физике сегодня они раскрывают, что нет электронов, протонов, мюонов, пионов, нету. Все это такое размытое. Раньше думали, что это нечто конкретное, определенное, микрочастица. Сейчас не микрочастицы, уже не микрочастицы. Они начинают их воспринимать все больше и больше как нечто исчезающее, как облака такие. Более близко к свойствам. И еще, еще. Но слова остались, потому что нам неоткуда взять слова, кроме как из этого мира. Что тебе поможет? Чем тебе помогает то, что ты должен пунктуально придерживаться слов и запрещено тебе менять слова? Потому что слово указывает тебе через материальную ветвь на очень высокий духовный корень. А если ты будешь менять слова, то ты уже запутаешься между корнями и ветвями. У тебя не будет науки. У тебя не будет мудрости. Ты полностью все запутал. Представь себе, в физике, в химии, во всех вещах, где ты начинаешь путаться в определениях. Дизарибонуклеин, и ты запутался в словах. Что ты получишь в конце? что-то совершенно другое, не то. Понимаешь? Получается, что мы придерживаемся определений, но стараемся, чтобы эти определения, наш лексикон, приблизился к духовным формам. Поэтому мы должны постоянно придерживаться определений и обучать народ этим понятиям, насколько можно. Ты можешь объяснить им даже без понятия пока что, не нужно их путать. Если ты говоришь с обычным человеком, потому что ему тяжело, он еще несколько лет будет путаться, пока поймет это. Но постепенно человечество поднимется на этот уровень, поднимется. Да, Сав.
Здесь есть некоторый конфликт в объяснении, потому что, с одной стороны, я как человек, который хочет передать этот посыл кому-либо, я пытаюсь как-то извлечь оттуда то, что может помешать восприятию.
А я не говорю тебе, что не нужно. Я говорю, что только для начинающих, скажем так. Если человек уже на пути, где он меняет экраны, когда он учится, чтобы продвигаться в своих формах, тогда, придерживаясь с ним пунктуальных определений, что такое материальное, что такое духовное, что это за лексикон и что это за понятие, чтобы он и использовал эти понятия и старался. Это называется религия. Это нет. А это да, а это нет. И постоянно, чтобы это объять, а это нет. Это ноги, руки, а это нет. Каждый раз, чтобы он путался между двумя экранами и каждый раз видел различия между собой и духовностью, по крайней мере. Но это человек, который уже продвигается от экрана к экрану, от образа к образу. Но человек, который абсолютно полностью пока еще не в теме, или вообще, ты не нужно его путать в определениях. Так скажи ему, что есть подход, не религия, ничего, есть подход, что первое — это отдача, любовь, для того, чтобы прийти к подобию с Творцом. Это называется наука Каббала. Точка. Это есть подход к одной реальности. А есть другие подходы. Есть другие подходы, которые не поддерживают понятие любви и отдачи, чтобы прийти к подобию Творцу, как Каббале. Может быть, все говорят об отдаче и о любви, потому что это вещь, которая никто к этому не сопротивляется. Скажи так. Это уже... Да.
Относительно определений и слов. Праздники. Дети, когда они маленькие, например...
Нет, там без определений. Там без определений. Мы только должны объяснить. Детям мы объясняем формы, свойства, образы согласно их языку.
Ну, например, если я читаю своему сыну истории из Танаха, и там Каин, убивший Авеля, Яков, Ахав и Юсеф там хотели убить. Он меня спрашивает, почему здесь все хотят друг друга убить? Могу ли я ему сказать, что это не убить, а нечто, что мешало им в самих себе, и они хотели измениться? Или оставить это?
Дети готовы к этому больше, чем взрослые. Потому что, вновь, как мы говорили о том, что дети развивают свои чувства, они развивают свои ощущения, и нет никакой проблемы, у них нет никакой проблемы в том, чтобы начать воспринимать этот язык в иных определениях. Нет проблем у них. То, что мы им говорим, слова, для них это нечто в первый раз услышанное. Ты можешь связать это слово с каким-то понятие, например, стакан называется это. Ты можешь сказать ему, стакан — это то, что ты чувствуешь, что ты что-то хочешь. И он это воспримет. Потому что для него это то же самое. Он пока еще не имеет устоявшегося представления об этом мире. Или ты ему можешь тоже сказать, стакан называется стаканом, который мы наполняем, и стакан называется стаканом, то, что у меня внутри, который я хочу наполнить. Он это воспримет очень просто. Он не будет путаться. Это у нас есть такая шизофрения, раздвоение, а у детей нет. Потому что, поскольку они развиваются, как мы должны развиваться сегодня в духовном, так они развиваются в нашем мире. Это те же самые пути развития, тот же самый путь. Да, Муша.
2000 лет мы находились в развитии. И тысячи людей писали, тысячи каббалистов написали сотни книг.
2000 лет и знания.
Непонятно, почему не было такого простого объяснения, почему нужно 2000 лет быть в такой путанице.
Каббалисты не хотели нам раскрывать ничего, не хотели нам объяснять ничего в течение 2000 лет. Наоборот. Они создали облако вокруг науки. У них было обязательство скрывать науку. Что сделал Раби Шимон? Это наука, которая должна раскрыться в конце дней, в конце дней человечества, и тогда с ее помощью человечество начнет пробуждать себя, пробуждаться из изгнания к духовному и раскрывать глаза на истинную реальность и понимать, где оно находится после 2000 лет. В течение 2000 лет они ничего не открывали. Это было страшное скрытие. Люди думали о Каббале все что угодно, кроме великих, но простой народ находился в изгнании. Знали, что есть внутренний смысл. Это ощущение было в книгах, но не знали. Нельзя было, скажем так. Человек работал с материальными свойствами. Он работал со свойствами в обычных книгах. Нам очень тяжело понять, как изгнание не для Израиля, изгнание для народов мира. Включиться в разбитое келим Израиля, как мы изучаем. И Израиль, которые включились в народы Израиля, когда сейчас Израиль может исправить себя в себе то, где не включились народы мира, культура и воспитание, и привычки. Мы включились в это? Мы разве тот Израиль, который был до разбиения храма, до разрушения, это даже не тот Израиль, который упал в напрасную ненависть после разрушения храма? Мы сегодня абсолютно, у нас другая голова. У нас голова народов мира. Факт, что мы даже преуспеваем лучше в этой жизни, в материальной жизни. И мы должны сейчас исправить себя. Это не себя, мы исправим внутри себя то, где мы включились в них. Когда мы сейчас исправляем себя, это не то, что мы исправляем Гальгаль Тайнаем наши. Мы исправляем Ахаб, который включился в нас. После того, как мы исправляем это, те же самые Гальгаль Тайнаем, которые находятся в них, от нас, они тоже присоединяются к нам. И остается действительно только Лев Эйвен. И тогда он будет исправлен после всех предыдущих исправлений. Да. Например, я иногда слышу разные передачи, там объясняют о кошерности или всякие диеты. Таких животных можно есть, это добавляет здоровье.
Погоди.
Да, приглашают раввинов, и они объясняют, почему это животное кошерное, потому что оно полезно для здоровья. То есть это абсолютно отключено.
Я не знаю, не спрашивай меня.
Так я и спрашиваю. Бальсалам написал об этом еще 70 лет назад.
Подожди, вы совсем запутались. Какое это одно имеет отношение к другому?
Я говорю о понятиях. Сегодня не понимают понятия.
Существует ветвь и корень. В нашем мире есть ветви из духовных корней. В нашем мире корни дают ветви. И мы хотим видеть в этих ветвях те обычаи, которые присутствуют в духовном. Если в духовном есть разница между мясом и молоком, правой и левой линией, двумя линиями, которые не могут соединиться между собой, то я стараюсь то же самое делать в материальном. То есть мясо и молоко вместе нельзя. Это вещи, которые несовместимы. Если в духовном существуют законы, в соответствии с которыми я могу быть с нуквой, с женщиной моей, с моим желанием только после того, как она пригодна, то есть прошла исправление и окунулась в микве, это все, то есть воды хасадим, это только в которой можно получить хохма, то мы выполняем в материальном законе микве. И так далее. Все обычаи этого мира проистекают из духовных законов. Откуда это приходит? Просто кто-то проснулся утром, и ему так захотелось. Кто-то решил, давайте придумаем такую коробку с четырьмя частями внутри себя и привяжем ее к руке, а еще одну к лбу. Ты думаешь, так это делалось? В духовном у нас есть тфилин руки, тфилин головы. Гзрампину ацилут, ариханпину. И оттуда юткей вавкей, которые светят на мецахарацон, буквально лоб, и на руку желание. И мы, что такое лоб, что такое рука, мецах, яд, это все духовные понятия. Там есть такие света, которые называются тфилин. И в нашем мире мы воспроизводим это как обычай. До самых мелких деталей, как правильно взять коровью шкуру, и как ее разрезать, чтобы сделать эту карту, на которой это пишется, и какими чернилами, и как это связать потом. До мельчайших деталей, настолько, насколько эти детали в нашем мире присутствуют, в соответствии с духовным. Почему мудрецы постановили, что так надо делать? Потому что это напоминает человеку эти духовные вещи. Но изначально это не напоминало человеку, а человек находился в этом. Народ находился на духовном уровне, и для него тфилин — это было не как для тебя такая черная коробочка. Для него тфилин — это было свечение во время гадлута, которое светит в мецах парцуфа духовного, его. И тогда, как результат этого в нашем мире, делали так, понятным таким образом. Мы сегодня в этих раскопках мы находим тфилин, которым 2500 лет, 3000 лет. Они тоже так себя вели, потому что для них корень и ветвь не были корнем и ветвью. Это было едино. Это не два мира, была одна реальность. У них не было вопроса о том, сделать так или не сделать так. Точно так же, как ты обязан что-то делать. Они тоже, исходя из своего уровня, были обязаны что-то делать. Они не делали из этого той игры, которую мы имеем сегодня. У нас сегодня это не настоящее. Это не настоящее, потому что мы не находимся на уровне тфилин, на уровне талит. Талит — это ор-макив, который приходит в зарампин да ацилут. Ты понимаешь, какой это уровень? Поэтому это 13 лет и другие такие обычаи. Это обычаи. Но у этих обычаев в духовном есть явная духовная форма. Это началось оттуда, сверху. То, что здесь снизу добавляет различные вещи, это пределы, которые оберегают человека, чтобы он не убежал, чтобы он делал это точнее, прилежнее. Но эти обычаи в нашем мире, обычаи, традиция, это выглядит так. Если я нахожусь в духовном, вот здесь духовное, и я нахожусь в материальном, и для меня это один, единый мир, то для меня это одно и то же. То, что я делаю руками, ногами и внутри, это одно и то же. Это только проявление меня. Внешнее проявление, как будто бы телесное, но я не чувствую, что это телесное. Для меня это одно и то же, потому что это я, весь я. Это называется один. Так жили потом. Потом было разрушение. Что такое разрушение? Есть стена между нами и духовным. И что нам делать? Мы не знаем, что происходит в духовном. Мы не находимся в этом. Нас отрезали оттуда. Выкинули. Что мы здесь делаем? Обычаи, традиции. Поэтому эти действия называются традициями. То, что превратилось в традицию. Раньше это не было традицией. Раньше я делаю криат шма, то я ее делаю и устами, я накладываю тфилин в духовном, и я это делаю в материальном. У меня это одно и то же. Единая совершенная реальность. Понимаешь? Мы не понимаем, к чему мы пришли, к какому разрушению. Поэтому у нас это всего лишь ритуалы. Мы пришли сейчас к тому времени, когда нам нужно разбить это разделение. И тогда у нас снова будет единый мир. Один целый единый мир. И теперь ты спрашиваешь, должны ли мы обучать всех этим ритуалам? Людей светских или неевреев? Нет, мы должны разбить это разделение. И тогда будь что будет. Все вдруг начнут соблюдать кашрут или накладывать тфилин. Не знаю. Я не хочу давать этому определение сейчас. Не хочу. Вполне возможно, что в то время, когда начнем исправляться, то вся эта реальность материальная начнет вообще исчезать из нашего сознания. Мы перестанем ощущать ее, потому что это всего лишь в органах нашего восприятия. Если мы проходим общее исправление, не та часть вавилонян, которая называется народ Израиля, а общее исправление, то в той мере, в которой мир начинает исправляться, он начинает терять свою материальность. Насколько ты исправляешь внизу материальный уровень для того, чтобы отдавать, это превращается в духовное. Ты уже не чувствуешь материально, оно постепенно уходит из твоих органов чувств, пока вся эта реальность просто не... Ну, ты ее не чувствуешь. Она иллюзорна. Это воображаемый мир. И тогда я говорю тебе, может быть так, может быть иначе, или как-то по-другому. Не знаю. Мы не можем говорить о вещах, в которых мы не находимся, что там будет так или эдак. Нельзя. Тогда получается, что Мы никому ничего не преподаем, кроме того, как разбить это разделение. Разобьется, будь с этой материальной реальностью, что будет. Может быть, мы начнем делать эти вещи, но это уже не будут ритуалы. Это уже будет исходить из того, что я знаю это духовное действие. Так совершенно, если я делаю это в отдаче, то я точно так же буду поступать в материальном. Для меня это еще одна возможность отдать. Это одно. Да?
То есть нет такого условия, что прежде нужно выполнять это материально, физически, там всякие традиции, эти обряды, а потом в духовном?
Нет, мы ни от кого этого не требуем. Но тем более, если... То есть человек, который делает это, пусть продолжает делать. Не дай Бог, у нас... Мы наоборот говорим, что нужно добавлять. Даже те, которые придерживаются этих традиций, они к этим традициям должны добавлять раскрытие духовного, чтобы в этих ритуалах они почувствовали, что это надбавка. Что к ним добавилось? Но мы не против ритуалов, они уж точно не мешают духовному постижению, нечего об этом даже говорить. Но мы не говорим, что они необходимы для духовного постижения. Нет. Поэтому мы никого ни к чему не принуждаем. Есть только одна необходимая вещь — прийти к отдаче и любви. И из этого... То, что раскроется тебе, в какой форме ты можешь отдавать и любить, так и будет. Да, Сав.
Вы говорите, что цель традиций...
Не было традиции.
То есть это продолжение духовных действий. И вы сказали, что это может напомнить что-то человеку, но с другой стороны, кажется, что они делают как бы обратное действие.
Ребята, вы в этом не понимаете, потому что вы вообще... Вы все преступники, все вы светские, и не о чем с вами разговаривать. Есть то, что получено с молоком матери, есть это желание Творца, чтобы так было, как результат тысяч лет изгнания, и не нам сейчас это обсуждать. Мы все находимся, все человечество и народ Израиля, как часть этого человечества, стоим перед проблемой, которую надо решить. Наша проблема с Творцом, к которому нужно начать приближаться, и все. И не рассуждать сейчас, что хорошо, что плохо, что мешает, что нет. Это те условия, в которых мы существуем, и все. Настолько, насколько мы можем в этом действовать, мы должны стараться. Я, не дай Бог, я не считаю, что есть какие-то помехи в этом. В конечном счете, все, что было сделано до сих пор, было сделано только для того, чтобы мы наилучшим образом произвели исправление. Вот и все. То, что нам кажется самыми большими неисправностями, изъянами, в конечном счете, они выяснятся как самые полезные вещи.
У нас есть несколько хороших таких традиций. Я сегодня ехал из Иерусалима в Тель-Авив, я видел такие флаги большие, которые вывешиваются каждый год. Мой вопрос: откуда у эгоизма есть сила каждый раз обновляться, вот этот оптимизм, что вот мы достигаем независимости? Я не перестаю удивляться этому. Вот эгоизм такой умный.
Человек должен оправдывать самого себя, иначе у него не будет никакого оправдания его существованию. Гордыня, эгоизм, стыд, самоощущение, собственное существование. Если я не буду поддерживать себя, то кто я такой? Что я такое? То у меня вообще нет никакого права на существование. Я стираю сам себя, свое «я». Ты видишь все эти церемонии, делать нечего. Человеку это необходимо. Иначе он просто стирает эту реальность. Пока мы не нашли другого решения, видимого решения, видимого глазу решения, реального решения, прихода к Творцу, к слиянию, к единству, истинной любовью к ближнему, которая может быть только после воздействия высшего света. Пока это не будет явно, они будут придерживаться всех своих церемоний, традиций, ритуалов, и они правы. Бросить все это все равно, что стереть свое собственное существование. Не то чтобы стереть себя в том виде, что человек как-то теряется. Нет. Его «я», которое в человеке ощущается вечным, убить себя — это не все. «Я» — это более внутренняя вещь. Это наша вечная точка. Это от нее, как будто бы им надо отказаться. А кроме этого у человека ничего нет, и человек на это не способен. Да.
Сегодня день павших в катастрофе еврейства. Наш общий знаменатель, если раскрытие духовного, которое может дать нам наука Каббала, может ли уберечь нас от дополнительной катастрофы, которая может произойти?
Конечно, мир стоит перед большими проблемами. И мы чувствуем это. И несмотря на то, что до сих пор мы живем хорошо, как человек, падающий с 10-го этажа, пока он еще в воздухе, то все вроде нормально. Мир находится в процессе, как говорят все эксперты, экономисты, экономика, которая как будто процветает, и о других вещах говорят о том, что мы готовим себе очень мощную бомбу. И также взаимным уничтожением и во всех формах жизни. Каббала раскрывается как общее решение всех мировых проблем, не для того, чтобы избавить мир от этих проблем. Эти проблемы призваны направлять мир в новое направление. Каббала — это не лекарство от ударов, чтобы ты вместо ударов чувствовал себя хорошо. Каббала для того, чтобы привести человека в другое измерение. Поэтому, пока люди не почувствуют, что им нужно не только избавиться от проблем, а вообще прийти к другой жизни, нам тяжело распространять науку Каббала. Потому что она дает тебе не просто временное решение и частично. Каббала о всей твоей жизни, обо всей реальности, которую ты чувствуешь, говорит, что она временная, воображаемая, для того, чтобы ты от этого как можно быстрее поднялся к вечной реальности, что ты сейчас находишься в таком бессознательном состоянии, как тяжело больной человек, который должен спасти себя и подняться. И ты видишь, что человечество вовсе не находится в этом ощущении. Постепенно, распространением, нужно привести общественное мнение к тому, что наш мир — это всего лишь коридор, и нужно, наконец, подняться из него выше. И тогда мы придем к этому. Играть с тем, что касается Холокоста и других ужасных ситуаций, и тех частных, которые происходят каждый день, и таких общих, больших, мне не кажется, что это достойно, чтобы мы так поступали. Но, конечно же, это должно обязывать нас, не мир, мир не понимает. Это должно обязывать нас к к самому эффективному распространению. Как Бааль-Сулам думал с помощью распространения Каббалы предотвратить Холокост 70 лет назад, точно так же мы способны, сегодня способны точно предотвратить любое зло, как для Израиля, так и для всего остального мира, с помощью распространения Каббалы во всем мире. Тогда речь шла только о народе Израиля, когда он действовал. А сегодня мы действуем относительно всего мира, который находится в состоянии, в котором, ну и нам, конечно, это ничего хорошего из этого не будет. Как пишут пророки о днях Машиаха, о конце дней, какими тяжелыми будут роды нового человечества. Но это может быть и легко, удобно, если мы преуспеем. И будем надеяться, что так. Поэтому мы должны из предыдущих состояний, мы должны учиться и усиливать наше распространение. Только от этого зависит приход Машиаха. Как он пишет, Си.
Есть много цитат этому. Он пишет в предисловии книги Зор в 69-м пункте, что в наших грехах многочисленных мы стали свидетелями того, что осталась малочисленная горстка, и каждый из нас остатки того расцвета должен взять на себя долг усиливать внутреннюю часть Торы и дать ей достойное место и важность, и подъем внутренней части Торы.
Да? Вот и все. Будем надеяться, что мы приложим усилия к нашему распространению. Это самое главное. У нас нет другого оружия. И у мира нет другого оружия перед этим спадом, когда мы по природе своей обязаны пасть. И пока мы не способны исправлять эту природу, мы будем скатываться к ситуациям, которые очень опасны, как говорит Бааль-Сулам. Если мы не возьмем Каббалу как средство, как систему исправления, методику исправления, то будет и третья, и четвертая мировая война, даже четвертая. Что может быть после третьей мировой войны, ядерной? Что еще будет? Еще одна ядерная мировая война? Что вообще останется? И тем не менее он говорит, что до такой степени эгоизм еще не поймет из этого ничего. Еще раз надо будет дать по нему такой удар. Это неописуемо, насколько люди закрыты. Нам не к кому обращаться. Они не виноваты, но природа, созданная Творцом, это злое начало, оно настолько закрыто, что несчастны те люди, находящиеся под его властью и не способны услышать. Кто виноват? Мы. Только мы. Только мы, обладающие этой методикой. Мы виноваты, они нет. Они не могут сделать ничего, поэтому наше обращение к ним должно быть из милосердия, ценности. Мягким должно быть это обращение, потому что некому обращаться из тех, кто находится под своим желанием получать, они просто действуют по своей природе. Это как ангелы, что ты можешь сделать? Только мы, обладающие правом выбора, мы имеем возможность усилить распространение и стараться делать так, чтобы мир больше не вернулся к катастрофе, к Холокосту и спасся бы от ударов. И на этом ты имеешь что сказать?
Немножко такая тяжелая цитата. Он пишет в «Последнем поколении», что «я передал все основные знания, сведения, я говорил с ведущими поколениями, и не были приняты мои слова, несмотря на то, что я обращался и предупреждал о разрушении мира, это не произвело впечатления, но я думаю, что после атомной и водородной бомбы, я думаю, мне поверить, что конец мира близок, и Израиль первые уйдут перед остальными народами, так как и было в предыдущей войне, поэтому нужно пробуждать мир, чтобы они приняли единственное лекарство и жили бы и существовали. На этом мы закончим. Спасибо, всего доброго.